Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 ноября, 17 часов 7 минут. Это программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Александр Сидякин, заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Александр Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Это ваше высказывание на днях, когда выступала госпожа Набиуллина, председатель Центробанка, и представляла основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Вы задавали вопрос об ипотеке. Вы говорили о необходимости дешевой ипотеки. Это актуальный вопрос сейчас?
Конечно, актуальный. Но несмотря на то, что цифры, которые есть у нас в распоряжении, говорят о том, что количество ипотечных кредиток и сделок с использованием ипотечных кредитов год от года растет, уже вот 25-27% сделок на первичном рынке совершаются с использованием ипотеки. Нам важно охватить сегмент, ну, так сказать, экономического жилья, людей, которые вот не способны брать ипотечные кредиты по существующим ставкам. Поэтому я спрашивал ее, как дальше Центробанк будет поддерживать ипотечное кредитование, как мы будем эту систему развивать. Я рад, что получил от нее развернутый ответ, и, в общем, он совпадает с той стратегией, которую Минстрой сформировал. Эта стратегия заключается в том, что количество сделок, совершаемых с помощью ипотеки, нужно довести до 33%, количество кредитов должно быть больше миллиона выданных, сейчас где-то порядка 750 тысяч. И из них количество ипотечных кредитов, которые выданы на жилье эконом-класса, должно быть 10% от этой суммы. Но тут важно, чтобы ипотечные кредиты были хорошего качества, иначе это все повлечет эффект домино.
Тут важно за то, кто за это будет платить.
Если кто будет платить, ну, на этом зарабатывают банки, они...
Так, но если этот... Вы же сказали, что речь идет об ипотеке, которая не рыночная. Люди не могут позволить себе обычную ипотеку.
С помощью вот того механизма рефинансирования ипотечных кредитов, который активно эксплуатирует агентство по ипотечному жилищному кредитованию, мы на сегодняшний день достигли и зафиксировали факт, что не выросла ставка по ипотечному кредитованию, несмотря на то, что базовая ставка Центробанка выросла на 1.5% до 9.5%. Вот поэтому та ставка, по которой Центробанк выдает деньги под выдачу ипотечных кредитов, она осталась на прежнем уровне, и это позволяет нам говорить о том, что ипотечная ставка не вырастет.
Но вот на сегодня эта ипотечная ставка конечному потребителю какой получается?
Но, вы знаете, на сегодняшний день можно получить деньги под ипотеку под 11.5-13.5%. Есть социальная ипотека, но это уже не отдельные регионы, у которых хорошо бюджетно обеспечены. У нас, например, в Татарстане можно и под 7% получить. То есть это, в принципе, инфляция.
И следующий вопрос. Как много людей, которые могут рассчитывать на вот такой вот призовой процент за ипотеку?
Нет, этих людей немного. Как правило, люди, которые могут претендовать на социальную ипотеку, получают такую возможность, исходя из того, что они каким-то образом нужны государству, востребованы государством. Это люди, которых государство либо объединяет в жилищно-строительные кооперативы, и это бюджетники,
подождите, еще раз,
ученые.
Это ваша фраза, люди, которые нужны государству.
Да,
то есть
да.
Кто-то не нужен государству?
Нет, востребованность есть в специалистах определенных у государства. Это врачи, учителя, ученые, работники спорта. И в первую очередь, привлекая их на вот службу государства, государство создает им еще какие-то преференции. Создает условия для образования жилищно-строительного кооператива и кредитует их дешевыми деньгами. Жилищно-строительный кооператив строит деньги, привлекает еще кого-то инвестора. Это все дополнительные механизмы по стимулированию спроса на рынке жилья экономического класса. Это просто ипотека одно из решений. Но там их,
да. Понимаете, вот нам тут же наш слушатель из Германии пишет, так. У нас в Германии сейчас ипотека...
У них строительные сберегательные кассы, да.
У нас ипотека 2,05. Потребительский кредит можно получить под 4,99. Вот такие проценты должны быть.
Ну, у них инфляция меньше, у нас все-таки инфляция больше, такие проценты мы не можем давать в силу сложившихся у нас экономических вводных. При этом надо понимать, что вот кредиты, где первоначальный взнос меньше 10% на квартиру, это, в общем, не очень хорошее с точки зрения банков кредиты, потому что любое изменение, колебания роста цены на недвижимость повлечет сразу... признание залога, то есть этой квартиры, она кажется не ниже, чем первоначальный взнос по ней. Банк таким образом этот кредит рефинансирует, он получает за него деньги, но потом по нему оплачивает государство. Поэтому тут мы должны взвешивать разные факторы, но совершенно четко мы должны понимать, что ипотечная ставка расти не должна, иначе мы не захватим тот класс, на который мы рассчитываем.
Смотрите, тогда последний вопрос по этой теме. Почему, собственно, это заинтересовало? Вы говорите о том, что мало того, что нужно думать, продолжать думать о специальной ипотеке, больше того, вы говорите, что она должна, может быть, даже дешеветь. Так было бы правильнее.
Так было бы правильнее. Она дешевеет.
Да, а вы уверены, что рынок сохранится, и банки смогут вообще поддерживать эту ипотеку в ближайшее время?
Именно поэтому я задал вопрос Набиуллиной. Потому что без поддержки Центробанком нормальных кредитов, нормальных, которые, ну, с точки зрения...
А цены упадут на недвижимость?
Цены вот не должны упасть на недвижимость. Чем больше возможностей мы даем людям, чем большее количество людей мы вовлекаем в процесс приобретения квартир, тем больше мы стимулируем спрос на их приобретение. Да. Ипотека – это в некотором смысле драйвер массового строительства. Развивается строительство, значит, развивается рынок строительных материалов, значит, развивается большая отрасль экономики. Поэтому это, ну, такой эффект сегрегационный будет.
Вот смотрите, наш слушатель через сайт, я напомню, с нами Александр Сидякин, депутат Государственной Думы. Мы в прямом эфире. Да, пиджак в пиджаке, кстати, это тоже важная деталь. Так вот, мы говорим про, в данном случае, мы говорим о том, что такое жилье, что такое ипотека на жилье, но не только.
Я думаю, что такое жилье радиослушатели понимают.
Нет, что такое свое жилье.
А вот что такое свое жилье, да.
И ТОП в этой связи пишет, вы что, смеетесь, какие ипотечные кредиты, когда, к примеру, врачи или учителя по стране, не в Москве, я так понимаю, ТОП пишет, получают по 12 тысяч рублей.
Ну, я думаю, что здесь передергивает наш радиослушателей. У нас зарплата врачей превышает среднюю по экономике, и он, может быть, имеет каких-то иных работников здравоохранения, нянечек там и так далее. А что касается...
А средняя по экономике около 30 сейчас.
Средняя по экономике около 30, да. Ну, в разных регионах она разная, и нигде зарплата врача не может быть меньше, чем средняя по экономике. Более того, вчера на съезде Общероссийского народного фронта президент сказал, что никакие экономические трудности не должны служить препятствием для того, чтобы индексация производилась по зарплатам учителям и врачам. Что касается общей ситуации на рынке недвижимости, я вот нашему радиослушателю постараюсь описать очень простыми такими категориями. У нас 3 миллиона семей нуждаются в улучшении жилищных условий, стоят в очереди. Вот 3 миллиона семей, это 3, на 3 человека мы умножаем, 9 миллионов умножаем на 18 метров, получается какое-то такое количество квадратных метров жилья, которое государство будет, если будет только строить, только для того, чтобы решить проблемы очередников и бесплатно им давать, будет строить 3-4 года. Но, естественно, никакое государство не потянет такую задачу, поэтому нам необходимо эти 3 миллиона семей простимулировать для поиска каких-то решений. Есть, то есть мы понимаем, что есть федеральные льготники, ветераны, дети-сироты, по которым государство будет исполнять обязательства и выполнит их. Но есть, так сказать, люди, которые имеют невысокий уровень дохода, и здесь мы должны им предложить либо механизм по приобретению жилья в собственность, но по понятным ставкам, либо возможность въехать в арендное жилье. И в том и в другом случае мы приняли соответствующие законы, и сейчас их активно продвигаем на территории. Но наша задача, программа «Жилье для российской семьи», которую мы вместе с Минстроем разработали, 30 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, есть особенные регионы у нас, там Сахалин, еще какие-то там северные, где там в 30 тысяч не уложится, но 30 тысяч – это тот ориентир, которого мы должны достигнуть. А как мы его достигаем? Через жилищно-строительные кооперативы, через снижение ипотечной ставки. Это мы уже можем обсуждать целую передачу, но я вам совершенно ответственно говорю, что если мы к такой, на такой стоимость жилья выйдем, это позволит нам закрыть 1 100 000 семей.
Но дальше возникает другой вопрос. Обычно, как только мы упоминаем некие средние цифры,
да,
как и среднюю температуру по больнице, начинаются тут же, вот сейчас, это просто, это
вулкан. Ну а как не реагировать? Ну он мне говорит 12, я говорю, это не так. У врача не может быть зарплата 12.
Секундочку. Да. Ну, во-первых, кто-то из здесь довольно много пишут о том, что речь идет о зарплате медсестры. К примеру, ну, медсестра, не врач. Но не в этом даже дело.
Нет, Юрий, мы же общаемся с вашими радиослушателями.
Я
вы
понимаю.
Мне читаете их вопросы и говорите, так как вот может врач купить? Я говорю, у врача такой зарплаты быть не может. Я
смотрите. Но что делать? Тогда получается, что либо люди придумывают, либо вы не все знаете. Смотрите, я подряд прямо читаю.
Да.
Сбитый летчик, средний в Москве 65, это объявлено официально. Это неправда, но это данные правительства Москвы. Топ, зарплата учительницы в деревне 10 тысяч рублей, надбавку в 5 тысяч в этом году сняли. Грабли, я сейчас мать врача-гинеколога спросил, сколько у нее... Подождите, мать спросил, сколько у нее оклад? 5 тысяч рублей у врача с 30-летним стажем. Какие 30 тысяч по стране? Дальше. Сегодня, но, в детском саду спросил...
Если вот этот радиослушатель меня слышит, пусть он напишет конкретное место. Я без упоминания даже фамилии. Я вас уверяю, что в следующий раз я сюда приду, и не может быть 5 тысяч у него оклад.
Сегодня, да, в детском саду, пишет Веня, спросил,
врача,
какая зарплата может у воспитателя? 8 тысяч рублей, это Чеховский район.
Но есть, Юрий, я же не говорю, что есть, что все люди получают у нас среднюю зарплату по стране. Работники, например, библиотек,
нет, кого там еще тут назвали? Уже тогда возникает другой вопрос.
Нянечки,
о минимальном,
да,
размере оплаты,
да,
труда.
Да, он есть, он установлен там в районе 6 тысяч, 5 тысяч, там, да. 600.
А 400. Тут Топ пишет, в Туле медсестра хирургическая получает 3,5.
Давайте мы не будем... Подожди, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Речь шла про врачей. Я сказал, что у врача не может быть такая зарплата. Я за эти слова несу ответственность. Что касается категории других малообеспеченных, я же не говорю, что все люди получают зарплату среднюю по стране. Есть определенные профессии, в которых действительно оплаты низкие. И я допускаю, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Но давайте так, вот, например, мы возьмем опыт какой-то европейский или американский. Там примерно 75% людей живут в наемном жилье,
ну
не
да,
в своем.
Конечно.
А те оставшиеся 25% живут в своем. Это, как правило, дома малоэтажной застройки. То есть таунхаусы, частные коттеджи.
Это
у нас ситуация, да, совершенно противоположная. У нас где-то порядка 80% это собственники, которые либо приватизировали жилье в 92-м году, ну или после него, либо, ну, докупили уже потом на рынке, и только 20% живут в социальном найме. Это, соответственно, влечет и другие проблемы для экономики. Мало мобильности трудовых ресурсов, люди оседают и хотят здесь только здесь жить, но ведь не обязаны всем абсолютно, ни одно государство не может взять на себя обязательство дать всем жилье в собственность. Мы обязаны решить вопрос жилья для малообеспеченных категорий семей, есть социальный найм, или некоммерческий найм. Вот законодательство о некоммерческом найме мы сейчас приняли. Мы его активно развиваем. Есть уже примеры конкретно...
Чем социальный найм отличается от некоммерческого?
Ну, социальный найм – это вот вы стоите в очередь и очень долго ждете ее. И вот
так,
вы как стояли в очереди, я совсем уж упрощаю,
ну, да,
так и будете стоять. А некоммерческий найм – это оплата по нему будет чуть выше, но это будут договоры, которые будут заключаться на 10-15-летний срок в домах, которые специально для этого построены.
Кем?
Инвесторами или муниципальными образованиями.
То есть муниципальные образования смогут строить дома для социального жилья и для некоммерческого.
Верно, для социального
жилья.
Мы же
представляем, что они начнут строить.
Да, но для этого мы же понимаем, что для того, чтобы они начали это строить, им нужны деньги. Поэтому у нас есть институт развития, который в сфере ЖКХ работает. Это фонд содействия реформированию ЖКХ. Он сейчас занимается проблемой переселения из аварийного жилья. И как только закончится переселение вот из аварийного жилья, то есть которое признано аварийным до 1 января 2012 года, мы начнем расселять ветхий фонд. Для его расселения мы будем как раз использовать только арендные дома. То есть из ветхого фонда мы будем переселять не из собственности в собственность, а из собственности в найм. И вот это будут деньги как раз этого института развития.
Так, вы предложили писать конкретные вещи, где кто... И тут уже другие цифры. Андрей пишет, я терапевт высшей категории, Сергиев Посад, стаж больше 25 лет, зарплата 35 тысяч рублей. Ну, вот это уже другие цифры.
Ну, другие цифры, поэтому, ну, да.
Да. Смотрите, теперь еще. Это к вопросу о том, что такое большинство, что такое меньшинство.
Так.
Вы тут на днях комментировали возможность пересмотра антитабачного закона.
Угу.
И вы сказали, что большинство людей не курят, поэтому никак корректировать закон не нужно.
Мое мнение.
Я понимаю.
Да.
Поэтому я прошу вас объяснить. А вот в какой момент...
Я понимаю, сейчас курильщики едут в машине, меня
конечно
там материально...
Именно поэтому, и это к вопросу и про жилье, и не только. В какой момент меньшинство надо учитывать? Вот сколько? 20%?
Нет, а мы же учитываем, мы же не запрещаем курить.
Ну как, к примеру, то есть, судя по тому, что я читал в интернете, сейчас там, допустим, невозможно в некоторых аэропортах курить, когда ты в стерильной зоне
часами.
Нигде
невозможно в мире.
Секундочку, в стерильной зоне?
Да.
Нигде невозможно?
Нигде.
Вон оно чего. А люди тогда, значит, не знают, когда пишут, как они это делают в других аэропортах.
Не знаю, я...
Нет, вы же не курите, откуда вы знаете?
Я много летаю.
Так?
Да. Ну, если я бы видел эти кабинки. Раньше они были, сейчас в последнее время исчезли. Не только в России.
Так вот, мы возвращаемся к тому, что в какой момент... люди же недовольны. Я же это прочитал в интернете, в статьях разного рода.
Это мнение, понимаете, тут...
20%!
Вот это утверждение не совсем применимо с точки зрения табака. Вот мы должны учитывать мнение меньшинства.
Да.
И меньшинство, например, в политических процессах, там, меньшинства, коренные малочисленные народы, да, мы можем даже специально обозначать квоту для участия их в общественно-политической жизни и таким образом фиксировать...
Есть курилки в стерильных зонах, везде пишет Сергей.
Что касается запрета на курение, то есть 55-я статья Конституции, часть 3, которая говорит, что федеральным законом для обеспечения безопасности государства, а также для обеспечения охраны здоровья, и безопасности жизни других граждан, могут устанавливаться те или иные запреты, но федеральным законом. Поэтому, исходя из этой юридической логики, Конституция нам дает право такой закон
принять.
Никто
не говорит, что у вас нет права.
Мы говорим, что это делается для обеспечения охраны здоровья людей, которые не курят.
Я про другое.
Да.
Вот,
соответственно, мы его ограничиваем.
Нет, в какой момент это нужно учитывать? Ну вот, допустим, 25% граждан Российской Федерации хотят...
В какой момент нужно учитывать их мнение? В любой момент, когда мы обсуждаем даже эти законы, мы учитываем мнение некурящих. Мы не вводим административную ответственность за курение и не предлагаем этих людей отправлять в Магадан.
Есть, допустим, к примеру, 35% людей курят.
Да.
И они говорят о том, что нужно разрешить сделать отдельное заведение общепита для курящих. Ну, к примеру, такие резервации. Вот. В какой момент их надо слушать и учитывать их мнение? Вот когда их 35 или когда их будет 50% граждан?
Ну, есть процедура, которая у нас установлена законом. 100 тысяч подписей собирают, обязаны обсудить.
То есть, если курильщики чего-то хотят...
Да, есть инициатива, российская общественная инициатива, по-моему, называется. Я могу в деталях ошибаться.
Нет, 100 тысяч это даже не 35% населения, как мы понимаем.
Нет, ну...
Вы обсудите и скажете, нет, это их мало.
В свое время по решению Медведева, лидера партии «Наша Единая Россия», мы приняли решение о том, что если 100 тысяч людей... дают свою подпись за ту или иную инициативу,
ее надо
обсуждать.
Потом вы будете принимать решение.
Конечно, будем.
И вы будете изучать,
конечно, и мы будем изучать
сколько процентов.
Мы будем общаться со своими избирателями, будем создавать экспертные площадки, обсуждать с экспертным сообществом. Конечно, будем учитывать существующие международные документы в этой сфере.
Так вот сколько людей должны...
Я же вам сказал, 100 тысяч для того, чтобы мы начали это обсуждать.
А для того, чтобы вы принимали решение? Вот вы говорите, большинство не курит.
Если эти люди их голос будет звучать,
так.
Мы поймем, что это мнение, которому мы не можем игнорировать. Они могут
сейчас голос курящих не звучит.
Партию курильщиков России, например, да, начать продвигать какие-то политические инициативы, выбирать своих депутатов и говорить им, послушайте, мы хотим, чтобы вы наши интересы представляли.
Неоромансер пишет вам. Да. Может быть, стоит обратить
внимание. Я не буду представлять интересы курильщиков.
Я надеюсь, никто и не надеется. Смотрите, Азия, Европа, везде можно курить в аэропорту, раз уж мы начали об этом говорить. Так утверждает неороманцер.
Кто, немец?
Неороманцер, так называется.
Неороманец, да. Ну, неороманец, может быть, действительно где-то находит эти места. Хорошо, я здесь не берусь прям стопроцентно утверждать, но мне кажется, что я их не вижу.
Хорошо. Теперь другое. Вот вчера заговорили о том, что московские власти хотят ввести платный въезд в город.
Так.
Вы слышали об этом, наверное?
Ну, слышал.
Так вот, господин Лексутов, если верить средствам массовой информации, утверждает, что, собственно, не столько власти этого хотят, сколько граждане просят его об этом. Возможно, большинство.
Вы знаете, да, я понял, через какое вы ушко иголочки подвели меня к этой теме. Там есть еще другая, вот звенящая сейчас резонансом тема, связанная с решениями московского правительства о реформе здравоохранения, точнее, сокращении там, количества койко-мест в больницах.
Есть и такое.
А видите, как она болезненно прошла.
О чем вы наверняка слышали,
да,
говорил
вчера,
Владимир Путин.
Кстати, Путин, да, Владимир Владимирович говорил об этом. Он сказал, что не было учтено мнение общественности. Вот я до прихода в Госдуму работал в профсоюзах. Я знаю, что когда ты задумываешь какие-то реформы, связанные с увольнениями, реорганизациями рабочих мест, ты обязательно должен посоветоваться с профсоюзами.
В любом случае кто-то пострадает и будет недоволен.
Да, нет, и это прежде всего коллективы, это конкретные работники. Поэтому прежде всего с кем нужно было посоветоваться, это с профсоюзами, но с ними не посоветовались. И это вызвало... Вот такое отторжение, может быть, и благая реформа, и действительно, не нужно там, когда люди отлеживаются просто в больницах, пережидая что-то, не болея фактически, а государство там платит за это наверное, не совсем правильно, есть разумные доводы для того, чтобы эту реформу провести. Но нужно, мы же уже много раз наступали на грабли, когда мы не обговаривали это с общественностью. Вот я в этой связи вам говорю, что я работаю сейчас в комитете по ЖКХ и жилищной политике. Любое законодательное изменение мы прокатываем на разных площадках, в регионах, в общественной палате, вызовем сюда экспертов, обсуждаем по много-много раз, приходим и оттачиваем формулировки, и тогда уже экспертное сообщество не может нам сказать. Здесь речь идет о том же. Если мы говорим о том, что надо ввести платную плату за въезд в Москву, то, наверное, мы прежде всего должны посоветоваться с какими-то экспертными и профессиональными сообществами, которые в этой сфере существуют.
Смотрите, вот я цитирую по РЕН-ТВ. Лексутов отметил, что данное предложение поддерживает 90% москвичей. Слушайте, ну это абсолютное подавляющее большинство, это надо вводить завтра.
Я не думаю, что 90% москвичей, откуда он эти цифры взял? Это данные соцопросов каких-то?
Не знаю, это вот цитата по Росбалту.
Ну, если мы говорим о опросе москвичей, надо проводить референдум какой-то, я думаю, или какой-то опрос, по крайней мере, который будет репрезентативен. А разумные доводы есть, и это снижает транспортный поток, говорят специалисты, там процентов на 15-30. И это, конечно, разгрузит Москву и улучшит экологию, безусловно. Но надо это делать так, чтобы люди не вышли с вилами.
Но мы возвращаемся к тому,
потому что
большинство
есть
людей...
Центр вот этот СОДУДО с двумя многими Д там, на конце.
Центр организации дорожного движения.
Ну, да. Есть к нему вопрос.
Нет, ну, вопросы есть другие. Ведь сейчас, когда делают платные парковки до третьего транспортного кольца, ведь говорят, что это просьбы граждан. И муниципальные депутаты буквально заваливают просьбами граждан московскую мэрию. Получается, что люди этого хотят, и этого хочет большинство.
Ну, вы знаете, мне сложно комментировать за господина Лискутова, то, что Лексутова, да, что он
нет,
имел
ну,
в виду.
К вам же тоже обращаются
же
граждане.
Не его представители.
Они наверняка...
Проблемами организации дорожного движения в Москве не занимаются.
Я понимаю.
Но сейчас спор о чем идет. Есть ли такие
могут
обращения?
Могут ли граждане просить?
Наверное, они есть. Ну, конечно, могут. А как не могут? Конечно, могут.
Сделайте мне хуже.
Ну, почему хуже? Если человек не может выехать со своего двора, он, может, и просит о том, чтобы здесь сделайте что-нибудь, поставьте платную, иначе здесь у меня вот...
Нет, но если 90% граждан или большинство граждан просят ограничить их возможность бесплатно передвигаться по городу...
Нет, а речь идет о въезде в город.
Большинство не может мешать большинству.
Подождите, речь идет о въезде в город.
Ну, так москвичи же тоже будут въезжать в город рано или поздно.
Но я не думаю, что это будет для москвичей платно. Я думаю, что это въезд в город для тех, кто не живет в городе.
А мы возвращаемся тогда к реформе здравоохранения, которую, получается, проводят, не обсуждая. И многие люди даже не понимают, что происходит.
Вот это плохо. На это вчера обратил внимание президент. Он сказал, что так нельзя делать.
И что
я
теперь
разговаривал
реформа,
на эту тему,
реформа будет остановлена?
Нет, я думаю, что реформа не будет остановлена. Я, кстати говоря, слушал здесь у вас на радиостанции, говорит Москва, приходил врач.
И
очень,
не один.
Да, и не один. И, кстати, очень интересные были дискуссии. Я вечером, стоя в московских пробках, которые я бы хотел, чтобы разгрузились благодаря каким-то правильным административным решениям. Так вот, стоя в одной из таких вот пробок, я слушал врача. И он разумные доводы приводил, что очень много некомпетентных специалистов, врачей, много пациентов, которые лежат, просто отлеживаются в больнице, которые хотя в лечении стационарно лежат. Поэтому, наверное, рациональное зерно есть. Сейчас, наверное, не будем это обсуждать в рамках нашей программы, но то, как это делалось, то есть просто людям вручали уведомления о предстоящей реорганизации сокращений, не проводя никакие предварительные обсуждения на трехсторонних комиссиях с профсоюзами. Это привело к тому, что плюс слухи, которые появились, а меня тоже сократят, люди вышли.
Если тысячу людей нужно сократить, и это обсуждать, это не получится.
Есть механизм для этого, есть профсоюзы. Есть московский горком профсоюза здравоохранения, есть в каждой больнице первичные профсоюзные организации. Профсоюзное движение и Федерация независимых профсоюзов России на то и существует, чтобы вот эти спорные вопросы, связанные с трудовыми спорами, разрешать в мирном русле.
Депутат Государственной Думы Александр Сидякин, это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», 17.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Я Юрий Будкин, наш гость, депутат Государственной Думы Александр Сидякин. Это прямой эфир. Телефон 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт «Говорит Москва». Можно писать через твиттер пользователю «Говорит Москва». По поводу Лексутова я хотел бы уточнение внести. Значит, смотрите, в сюжете РЕН-ТВ было сказано. Предложение Максима Лексутова, читай, о платном въезде в город или в часть районов, по его собственному уверению, основано на 90% поддержки москвичей. Он ссылается на большинство солидарных с его инициативой представителей Федерации автовладельцев России. Прямой речи Лексутова, где бы он говорил про 90%, я не нашел, но было интервью Лексутова газете «Коммерсант», в котором он говорил о том, что очень много запросов действительно поступает сейчас, что запросов на платный въезд очень много, к нам обращаются общественные организации, бизнес, жители, транспортные предприятия. Например, Федерация автовладельцев высказалась за платный въезд в той или иной форме. Говорят, давайте делайте, потому что это позволит решить те или иные вопросы. Дальше, правда, Лексутов говорит, может, москвичи поддержат вариант расширения уличной дорожной сети или создания дополнительных дорог. В общем, разные варианты бывают. Но, вот возвращаясь, Александр Сидякин, вам придется принимать решение. Лексутов в этом интервью «Коммерсанту» говорит, для того, чтобы был платный въезд, нужно принимать решение на федеральном уровне. Нужна поддержка Государственной Думы. А как тогда будет приниматься решение?
Ну, как и в обычном порядке, три чтения закона, первое, второе, третье, потом одобрение Советом Федерации. Здесь ничего нового в этой процедуре нет, она стандартна для всех законов, вне зависимости от того, в какой это отрасли.
Но к вам тоже будут поступать запросы.
Смотрите, сейчас вы сказали там, процитировали Лексутова. Вот я так понимаю, что возможность получать обратную связь у правительства Москвы есть, потому что вот мои дети учатся в школе. Регулярно приносят какие-то вопросы, и я зарегистрировался на сайте, где я могу участвовать в обсуждении тех или иных вопросов. И я так понимаю, что, выбирая тот или иной вариант в электронном виде, там, когда каникулы у детей проводить, или я участвую таким образом в формировании окончательного решения, которое потом отстаивает и защищает московское правительство. Есть несколько решений. Проблема сокращения транспортного потока в Москве, она все равно стоит. Вопрос о том, что пробки нужно убирать, тоже стоит. И он на повестке дня номер один. Ну, может быть, не номер один, но в топ-3 москвичей. Я не буду сейчас рассказывать о позитивном эффекте от этого. И какие-то решения нужно принимать. И тут Лескутов правильно говорит, что есть решение ограничить въезд в Москву, есть решение расширить улично-дорожную сеть. Для того, чтобы выбирать то или иное решение, нужно советоваться со специалистами. Нужно смотреть, как это все администрировать, потому что ввести въезд в Москву как? Какие? Поставить турникеты? Нет, нужно оборудовать это все специальными камерами, где-то поставить возможность выписывать штрафы за неправильный въезд в Москву. Потом, естественно, платить за въезд жителям тех домов, которые живут, которые находятся в центре Москвы, неразумно.
Ну, смотрите...
Поэтому тут вопросов очень много. Это сырой... Это он давал, я так понимаю, что он давал какое-то интервью, сказал, что да, мы рассматриваем такие-такие варианты вопроса.
Что... раньше говорили, что платной парковки не будет за Садовым кольцом. А теперь уже третье транспортное.
Ну, тут я не знаю, как они говорили. Пока... Я слышал, что пока вводим здесь, потом будем смотреть. И Собянин так говорил. Потом будем смотреть за результатами уже введенных решений. Поэтому для того, чтобы окончательное решение вынести, конечно, нужно из Федерации автовладельцев России, конечно, нужно посоветоваться и с гражданами. Я уверен, что есть те люди, которые хотят платного въезда. Спросите у тех, у кого, например, у кого нет автомобиля. Большинство из них выскажутся.
И вот тогда мы возвращаемся к теме нашего разговора, что такое большинство. Сколько человек?
Вы знаете,
я лично
готов платить разумные деньги, но я их плачу уже в виде налога. Но для того, чтобы по Москве ездить без пробок и экономить каждый день 2 часа времени, а именно столько у меня уходит,
чтобы, вы же знаете, что вам
чтобы
скажут
доехать
сейчас
с речного
люди.
До вокзала до
Думы.
Не у
каждого зарплата, как у депутата Государственной Думы.
Я понимаю. Есть общественный транспорт, есть и решение о въезде в Москву должно приниматься с учетом других факторов. Что должны быть эти хабы оборудованы и бесплатные, чтобы ты мог пересесть на общественный транспорт. Общественный транспорт должен быть другим. Что имидж, который сейчас сформирован в сознании многих представителей, в том числе middle-класса, среднего класса в России, это что, значит, это... Общественный транспорт – это вид передвижения для проигравших. Я вот не поеду на нем.
Ну да.
Да, но ведь есть подход другой и во многих городах, в Лондоне, в Нью-Йорке, и там ездят и мэры этих городов, и большинство тех, кто называют белыми воротничками, они ездят просто потому, что сокращают.
Нас вам скажут, вот сначала пусть депутаты Государственной Думы, мэр Москвы сядут в этот трамвай,
я
а
езжу,
потом поеду.
Я езжу на метро. Регулярно, ничего. Причем регулярно езжу. Вас уверяю, у меня добраться из Госдумы домой на речной вокзал занимает 45 минут 50. Минимум.
На машине туда неудобно ездить, это известно.
Да, так я на прямой ветке еду 30 минут.
7373948, я попрошу вас надеть наушники, да. 7373948. Так, значит, смотрите, судя по всему, у нас есть проблемы с СМС-порталом, поэтому прежде всего выбирайте все-таки телефон для того, чтобы дозвониться до нашей студии, или пишите через сайт. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Владислав.
Да, Владислав.
Смотрите, вот, ну, ладно, сделаем мы платный въезд, сделали мы платные парковки, мы людей пересадили на общественный транспорт. А вытянет общественный транспорт эту нагрузку? Наше метро не способно пропустить такой поток пассажиров. Оно уже на пределе. Если сейчас те люди, которые ездят на машине,
подождите,
а их достаточно
подождите,
много,
стоп.
У меня достаточно много друзей отказались от автомобиля,
подождите,
потому что нет возможности
платить
за парковку.
Вы слышите меня? Смотрите, а власти вам говорят, что они как раз для этого и строят метро, увеличивают пассажиропоток, в смысле провозную способность, и как раз все будет хорошо. Вы не верите в это?
Так, а что они сделали, скажем, метро в центр? Что там, появились дополнительные станции, там увеличился интервал поездов. Это же ничего не произошло.
Ну, вообще-то увеличились. Смотрите, господин Сидякин, я возвращаю вас к тому, что...
Юрий, я вот просто сейчас внимательно слушаю Владислава.
Да.
Я, на самом деле, конечно, вам сюда с такого рода вопросами надо звать мэра Москвы или как минимум самого Лискутова.
Господина
Лексутова,
да.
Лексутова. Они же занимаются системно этим вопросом. Они занимаются изучением пассажиропотока в том
они
или ином
скажут,
направлении.
Они скажут, что все посчитано.
Да, они занимаются реформированием железнодорожной, в том числе, сети, потому что...
Они скажут, что все посчитано. И да, они скажут,
я вам говорю, что
для
принимать решение
будет
о платной
только
парковке...
Лучше.
Вот мы сейчас, наверное, должны обсуждать сам принцип принятия решений, потому что я все-таки депутат Государственной Думы, представляю Республику Татарстан, а не Москву, и работаю в комитете по ЖКХ.
Ничего, скоро в Татарстане тоже будут платные парковки
нас
вводят, в большем объеме.
Да, у нас вводят действительно платные парковки в Казани, но я сейчас не уклоняюсь, я просто говорю, что давайте сам принцип обсуждать. Любое решение, которое принимают органы государственной власти, мэр Москвы, правительство Москвы или правительство Московской области, неважно, о каком регионе мы говорим, должно приниматься с учетом широкого обсуждения. Если мы ведем речь о сокращениях рабочих мест, то это профсоюзы. Если мы реально сейчас
неудобные
принимаем решения
не будут приняты, если
платном,
их обсуждать с
платном
обществом.
Но они должны. В этом и есть зрелость гражданского общества. Это же гражданское общество, это не только там крикуны, которые используют там личные какие-то неудачи для того, чтобы себя попиарить. Гражданское общество — это люди, которые являются лидерами в том или ином вопросе. И когда мы говорим о платных парковках, во-первых, мы должны почему с экспертным сообществом, с профессиональным советоваться, с теми, кто понимает, разбирается, потому что любой вам скажет, что для того, чтобы вы действительно... Вот сейчас Владислав прав, слушатель ваш, который позвонил, он совершенно разумно говорит о том, что если вы вводите платный въезд, вы должны понимать, что 15% тех машин, которые перестанут ехать, они сядут в метро. Готово к нагрузке? Нет. Поэтому просто необдуманно вводить это решение не стоит. Когда вводили платное парковочное пространство в пределах Садового кольца и дальше в пределах, смотрели, как это будет администрироваться, как это будет работать. Я читал интервью, в том числе Сергея Собянина. Он говорит о том, что оборот там, как каждого парковочного места, он увеличился в там, 8 раз начали это машинное место использовать разные автомобили. Раньше приезжал кто-то один, бросал эту машину, и она стояла весь день. И невозможно было ездить. Сейчас это приносит городу доходы. Позволяет за счет этих доходов каким-то образом проводить реконструкцию. Опыт Москвы.
Вы говорите, что вы
берет
прочли
уже из Петербурга,
интервью.
Казань, Челябинск. Я, конечно, считаю, да.
Так вот, вы говорите, что вы прочли это интервью и принимаете информацию как данность. А люди скажут вам, ну, естественно, власти говорят о том, что они все сделали правильно. и любые цифры могут назвать для того, чтобы казалось,
знаете,
что это правда.
Вы знаете, когда власть не разговаривает со своим обществом, происходит цветная революция. Так это, как это было в Египте, там, в Тунисе. Когда власть просто перестала общаться. Сейчас уровни коммуникации власти есть у Путина, есть Народный фронт. У Дмитрия Анатольевича есть там, в том числе, социальные сети, куда ему можно написать. Есть разные способы доведения информации. Уверяю вас, вот достучаться до любого депутата, до любого депутата любого уровня, в принципе, не проблема. Мне можно написать в Твиттер, я всегда отвечаю, всегда скажем...
Вообще, вот смотрите,
говорите о закрытости власти или о чем? О том, что власть не советуется? Я вам говорю, что это не так. Потому что если власть не советуется со своим обществом, это приводит в итоге к революции. Меньше всего наша власть заинтересована в революции, и меньше всего наше общество заинтересовано в революции. У нас перед глазами вон до сих пор непрекращающаяся революция в соседнем государстве, которая уже несколько тысяч человек...
Смотрите, вот как вы думаете, какой самый повторяющийся вопрос сейчас?
Какой? Я не понимаю, что мы обсуждаем. Да, какой?
Люди спрашивают, вы знаете, сколько стоит проезд в метро?
40 рублей.
Вот, понимаете, а люди уверены, что вы не знаете этого. Получается, что коммуникация как-то нарушена, но как это преодолеть?
Нет, это вопрос, мне кажется, еще раз повторю, есть инструменты для этого, есть система функционирования власти, которая определена Конституцией. Каждый раз, непосредственно участвуя в управлении государством, человек приходит на выборы. Раз в 5 лет выбирает Госдуму, раз в 6 лет президента.
Нет, большинство это людей говорят, называется зачем я пойду управление. На выборы, за меня выбрали.
Нет, вот слушайте, этот вопрос, он есть в любом государстве. Знаете, уровень ходящих на выборы
он
в самых
одинаковый.
Успешных странах, там, возьмите там Скандинавию, 25-35% максимум на муниципальные выборы, 18-20%. Да, это такое это называется, и даже есть на название этого явления абсентеизм, когда человек не хочет участвовать, когда считает, что нет. Есть другая возможность, обязать всех, обязательно сделать, там, как в Бразилии. Но это не решит нам сейчас проблему вот того, что человек ментально не осознает. Есть огромный перечень вопросов, которые решает местная власть. И местные депутаты, например, есть в каждой управе в Москве, и они работают. Но я не могу сказать там, за всех 100% результат. Я уверен, что большинство из них люди ответственные. Прошли только что горнило выборов. И за этими выборами кто только не наблюдал, и там оппозиция наша, и системная, и несистемная, все имели возможность это проконтролировать. Нет. Поэтому как мы сейчас... Мы не ходим на выборы, а потом говорим власть, все. Но это такая традиционная история,
дальше,
Юрий.
Дальше другая проблема. Смотрите, да. Роман, это неправда. Проезд в метро стоит 28 рублей. Леша, проезд в метро стоит 21 рубль 70 копеек, а не 40, как вы говорите, несмотря на то, что мы-то понимаем. На самом деле проезд в метро стоит и 40 рублей, и 28, и 21,70.
Да, это сейчас такой троллинг начался, как по студенческому ты можешь купить за меньшие деньги одну поездку, если ты покупаешь, я разовую назвал.
И все-таки, возвращаясь к участию народа в управлении государством, ну, вот вчера был Общероссийский народный фронт.
Да.
А что изменилось с его появлением, и можно ли сейчас уже говорить о том, что вот Народный фронт как раз для того, чтобы народа было в управлении больше?
Да, вот как раз формат Общероссийского народного фронта, мы подошли к этому в передаче, он показывает возможность, это площадка для коммуникации людей из народа. Вы посмотрите там в ОНФ, если вы придете на эту конференцию, там... Ну, может, 1-2 депутата, это вы увидите, но я своих коллег там смотрю трансляции, вот вижу только Ольгу там, Тимофееву, которая отвечает за этот фронт, ну, поскольку она является его сопредседателем. Остальные люди – это врачи, ректоры, значит, ученые, учителя, представители сельскохозяйственной отрасли, причем не директора там колхозов, а реальные представители. Они со своими вопросами выходят и контролируют исполнение поручений президента. Вот есть указы, с которыми обещания предвыборные, с которыми Владимир Путин шел на...
Майские указы.
Да, майские указы – это уже продолжение его предвыборной программы. И контроль за ними прежде всего осуществляет Общероссийский народный фронт. Вот сейчас ни одно поручение с контроля не будет снято ни в правительстве, ни в администрации президента, если нету резолюции и визы Общероссийского народного фронта. Я более того скажу, как человек, который вот занимается вопросами ЖКХ, мы понимаем, что, например, Общероссийский народный фронт контролирует и программу переселения из аварийного жилья, и предоставление жилья категориям, которые нуждаются в этом, и рост платы за услуги ЖКХ. И во многом по именно представлениям Общероссийского народного фронта мы принимаем решения. Вносятся законопроекты, они становятся законами. Это и есть возможность, это дополнительный коммуникатор. Если вы хотите такой, такая площадка, где, через которую ну, вот это то самое, та самая материя, та самая возможность общаться с властью напрямую.
7373948.
И вот, кстати говоря, вчера президент сказал, что собрал Общероссийский народный фронт, в том числе для того, чтобы сформировать отдельные тезисы нашего, своего послания к Федеральному собранию, который, как вы знаете, является стратегическим документом, по которому строится и план нашей законотворческой работы, и план работы губернаторов, и план работы всей страны, и министров, и членов правительства. Кстати, 4 декабря будет это послание. Я его здесь вот анонсирую, и я уверен, что многие из идей, которые вчера озвучивались на площадке Общероссийского народного фронта, найдут там отражение.
Давайте тогда вот с вашей точки зрения, из того, что вчера обсуждалось, что наиболее важное?
Важно, что президент сказал о том, что несмотря на внешние факторы, на внешнюю конъюнктуру, на существующие экономические воздействия на нас со стороны других экономик, я имею в виду санкционные, мы от своих обязательств социальных и по росту зарплат, по их индексации не откажемся и не будем прикрываться этим никогда. То есть реализация майских указов президента продолжится. И президент сказал важнейшие слова о том, что мы никогда не будем играть под чужую дудку на международной арене. При этом он одернул в очередной раз всех вот таких нерадивых чиновников, которые хотят оттоптаться на малом и среднем бизнесе, которые хотят свою некомпетентность прикрыть какими-то внешними обстоятельствами. Это четкие сигналы. Именно по ним, именно их улавливают разные уровни власти, разные ветви власти. И именно благодаря таким сигналам...
Бюджетники не пострадают. Бизнес не пострадает. Мы будем независимы. Вот это три главных заявления.
Ну, я считаю, да.
Александр Сидякин сегодня был в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».